«Какое?»
«Утром будет густой туман, я чувствую это костями». Лейтенант глядел на него из-под чуть прикрытых век. Свет факела рисовал на угловатом лице младшего десятника глубокие тени, скрывая даже выражение глаз, но весь вид сержанта был решительно иным, чем ранее. Нур стал уже не таким, показательно дерзким, и Каннету пришлось признаться самому себе, что он пропустил момент изменения. Будь он сам чуть более тщеславен, мог бы посчитать, что это влияние хорошего офицера. Только вот Нур продолжал выглядеть так, словно офицером он привык перекусывать глотки и не стал бы поддаваться никаким влияниям.
«Ну и?»
«Если здесь есть щель, ведущая на другую сторону, а с востока подует ветер...» Каннет огляделся. Большая часть роты стояла то тут, то там, с факелами в руках, хотя в темноте они могли больше рассчитывать на удачу, а не на зрение. В прошлую ночь они спали лишь несколько часов, а уставшие люди могут пропустить проход, пусть бы тот был и размером с избу.
«Откуда будет видно лучше всего?»
«Полагаю, стоит отойти под лагерь фургонщиков, господин лейтенант. Будем видеть на милю в каждую сторону».
«Хорошо. Рота, общий сбор».
Именно там они и поставили палатки. И ждали рассвета, в месте, откуда утром открывался вид на стену внешних верхов. Горы эти были высокими, черными, растрескавшимися, негостеприимными, словно берлога беременной медведицы. Правда, от плоскогорья они ждали еще худших впечатлений. Кеннет знал, что на всей восточной стене Олекад нет ни одного перевала, ущелья, прохода, ничего, лишь легкий подъем и вырастающие из него горные скалы.
Так что с этой стороны все выглядит еще куда ни шло. По крайней мере, горные сосны хоть как-то украшают местность.
Подумалось ему кисло. Вместе с холодным солнцем появился туман, густой, словно сметана. Сперва клеился к земле, потом принялся выбрасывать щупальцы в сторону гор. Через четверть часа вал тумана уперся в скальную стену, погружая половину лога в млечные испарения. Рота наблюдала за этим в молчании. И внезапно, когда Кеннет уже утратил надежду, что-то подуло в белую стену. Туман заклубился, будто продиралась сквозь него некая невидимая форма, или боевой маг сформировал поток силы. Несколько стражников присвистнуло в удивлении. Кто-то подошел и похлопал Нура по спине. Кеннет слегка улыбнулся и шутливо отсалютовал. Младший десятник кивнул и отдал честь, не сводя с лейтенанта взгляда. Кеннет отдал приказ.
«Андан, два копья, промерь мне эту дыру. Останешься здесь и будешь направлять».
На раз-два воткнули глубоко в землю два копья, одно впереди, другое в 20 шагах. Линия, проведенная через них, указывала на место, где задувал ветер. В горах расстояние могло обманывать, а начни запоминать приметы на глаз и закончишь поисками нужной точки с точностью на десятки ярдов левее или правее.
«Знаки? Один дым влево, два вправо. Ни одного, мы на месте».
«Так точно!»
«И, Андан, твое лево, не наше. И подожди, пока мы не доберемся. Идем, туман сейчас должен уйти».
На месте, направляемые встающими столпами дыма, они все же нашли переход. Щель была не шире 2 футов, вся заросшая кустарником. К тому же, в нескольких ярдах от начала ее блокировал затор из валунов и замерзшего снега. Зимой здесь, как видно, сошла лавина, и слой снега лежал на высоте 3 мужских ростов. Поздней осенью здесь, возможно, и вправду можно было бы пройти, но теперь... В конце концов, теплые ветры и дожди растопят преграду, но на это понадобятся месяцы. Кеннет осмотрел дыру и подозвал ближайшего из десятников.
«Сервес, ко мне!»
Командир 6-й десятки подошел, глянул, стянул шлем, почесал макушку, присвистнул. Узкий разлом расширялся кверху, но не слишком, словно проделали его в скале исключительно узким клинком. У дна было здесь 3 фута шириной, а высоко-высоко узенькая полоса неба подсказывала, что и там щель не становится сильно больше. Масса грязного снега и камней накрепко преграждала путь.
«Возьми людей и поднимись. Проверишь, как далеко тянется этот снег и везде ли так узко, потому что здесь-то им наверняка не выстроить помост, разве что под самую вершину».
«Кто идет со мной?» Кеннет нахмурился. «Ну да, приучил людей, что всегда идут 2 десятки, одна старая и одна новая. Только вот это сразу сваливало всю ответственность за задание на Андана, Берфа или Велергорфа, как старших по званию. Пора делать младших сержантов самостоятельными».
«А тебе нужна нянька, младший десятник?
Или, может, ты хочешь сказать, что не справишься?»
«Нет, господин лейтенант. Да, господин лейтенант, то есть мы справимся, господин лейтенант».
«Ну так за работу. Вархан, пошли кого-нибудь к Андебарсу и Хасу, и пусть Анден собирает наших здесь».
«Я уже послал, господин лейтенант».
«Хорошо. Минутка отдыха». Минутка эта длилась, пока не вернулась десятка Цервеса. Рапорт был коротким. Дальше щель расширяется, даже до 8 футов, хотя дно ее неровное. Все слегка поворачивает, а потому не видно ничего дальше, чем на расстоянии выстрела. Выход находится в нескольких сотен ярдах от ската. Кеннет ответил на салют и отослал 6-ю отдыхать. Теперь они ждали. Андеверс приехал колесницей. Кеннет впервые видел боевую повозку Верданну вблизи. Широко поставленные колеса, борта из плотно сплетенного лозняка, эластичный пол из полос сушеной кожи и 2 лошади, длинноногие и широкогрудые. Кони для преследования и быстрых маневров, борта защищали возницу и его товарища до пояса, и дополнительно можно было на них повесить щиты, однако все вместе это производило впечатление быстроты и подвижности. Наверное, сильнее всего подчеркивали это колеса, высотой более чем в 4 фута, зато с 8 спицами, не толще дюйма каждая. Даже странно, что они не разлетелись под тяжестью кузнеца и его товарища. Андеверс безошибочно поймал несколько взглядов.
«Вы никогда не видели колесницы?»
«Не вблизи!» — Веллер Горф выглядел восхищенным.
«Где вы их прятали?»
«Каждую можно разобрать и погрузить на фургон. Все вместе весит не больше 150 фунтов».
«Я себя не представляю. Используйте чары, чтобы эта игрушка не распалась».
«Ха-ха!» — Хас выглянул из-за спины Андеверса.
«Хорошо. Она выдержит 3 в полном доспехе рысью по степи. У нас было много времени, чтобы ее усовершенствовать. Где та щель?»
«Здесь»,
— Кеннет указал на стену за своей спиной.
«И все хуже, чем я предполагал».
Осмотр дыры в скалах продолжался 1 минуту. Лейтенант с некоторым облегчением понял, что ни кузнец, ни колдун не выглядят разочарованными.
«Я выслал 10, чтобы та проверила, не блокирует ли что-нибудь дорогу. Нужно убрать этот снег и рубить скалу. Если черный согласится, мы можем привлечь сюда опытных строителей, специалистов по туннелям».
Замолчал, увидев на лице Хаса что-то странное. Колдун прикрыл глаза, дышал глубоко, полной грудью втягивая воздух. Правую руку вытянул вперед, а пальцы его исполняли медленный танец, словно лаская невидимую драгоценность. Он внезапно подал голос, хриплым шепотом на языке фургонщиков, ступил шаг вперед, потом еще один, и вошел в щель. Кеннет сделал движение, словно желая пойти следом, но мощная рука заблокировала ему дорогу.
«Нет».
Кузнец глядел на лейтенанта спокойно, без злости.
«Пусть побудет один. Он ждал этого слишком долго».
Лейтенант тоже это ощутил. Ласковое дуновение, не настолько холодное, как можно было ожидать, с явственным запахом оттаивающей земли.
«Ветер с востока».
Андеверс засмотрелся вглубь расщелины.
«Собирающие запахи над вересковыми пустошами Лао-Хэй, бегущий через равнины псов, ловящий влагу на берегах Белых озер и Бервены. Нигде на свете ветер так не пахнет. А он не чувствовал его вот уже 1 год».
«Как и ты». Кеннет чуть отступил.
«Это правда. Но мой домен — огонь и железо, а его ветер и вода. Его это сильнее трогает за сердце».
Лейтенант повернулся и кивнул десятникам. «Разбиваем там лагерь», — указал он солдатам место в нескольких десятках ярдов от расщелины. «А они пусть спокойно обследуют проход». Рота направилась в указанную сторону. «Можете не спешить».
«Знаю».
Кузнец взглянул на скалы, откуда доносился голос Хаса.
«Спасибо».
«Не за что. 6-я рота всегда к вашим услугам». Кеннет направился за своими людьми. «Разводите 2 костра, на какое-то время мы здесь останемся». Улыбнулся себе под нос. Им удалось. Они доставили Верданна до места, в котором те могли почувствовать ветер своей долины. В такие минуты даже гуляш из вяленой говядины может показаться вкусным. Скала глухо стонала, гудела и тряслась. И тряслась так, что даже сидя в нескольких десятков ярдов от расщелины, они чувствовали это в костях. Орна и Хас начали решительный штурм камня, а поддерживающая их группа более слабых колдунов и колдуней оказалась больше, чем Кеннет мог предполагать. По крайней мере, десятка-полтора людей, одетых порой настолько же экстравагантно, как и Хас, а порой совершенно обыкновенно, крутились вблизи входа в расщелину. Приближаясь к ним, Кеннет всегда чувствовал на языке железистый привкус, а волосы на всем теле его вставали дыбом. Колдуны Вердану пользовались силой и способом, может, не настолько уж зрелищным, как он надеялся, но весьма интенсивным и результативным. До полудня вход уже был добрых 18 футов шириной, он стонал и пыхал паром, а фургоны, вывозящие изнутри скальные осколки, едва поспевали за работой. «Воздух и вода», — так сказал Андеверс. «Воздух и вода были доменом Хаса, и колдун использовал его, раскалывая и сокрушая скалы с каким-то мрачным, беспощадным упорством. Он не пошел, как Кеннет полагал, на ту сторону горы, чтобы взглянуть на возвышенность, отказал своему желанию, словно стремился использовать его как вдохновляющую силу в битве с камнем. Потом он начал расширять проход, и нужно признать, что делал это способом, что вызвал бы изрядное удивление у любого микханского чародея. Лейтенант только раз подошел посмотреть, как Хас работает. Колдун освобождал силу, растапливая снег и лед, лежащие в проходе, но не позволял воде стечь, убежать наружу, а заставлял ее карабкаться по стенам, взбираться на скалы, втискиваться в щели и невидимые невооруженным взглядом расколы, внедряться в камень. По сути, были это простые штучки, которые мог применить всякий чародей, пользующийся аспектами, связанными с водой. Но потом Хас поднялся на цыпочки, широко раскинул руки и внезапно выполнил жест, словно пытался щелкнуть пальцами или схватить подлетающую стрелу. Ладони он остановил в каком-то дюйме друг от друга, но между скалами раздался глухой звук, а Кеннету казалось, что ему кто-то выкрутил желудок. И внезапно скальные стены заскрежетали, загремели глухо и начали покрываться слоем льда. Ледовый язык протянулся от ног колдуна и пополз в стороны и вверх, словно выписываемые на стекле морозные цветы, только в 100, в 1000 раз быстрее. В некоторых местах он вспухал странными утолщениями, мощными наростами, а в других стекал вниз сталактитами. И все время раздавался стон и треск раскалывающегося камня. Хас стоял без движения, а скалы вокруг него покрывались инеем. Затем он, наконец, выдохнул, опустился на пятки и уронил руки. Потом повернулся и взглянул на лейтенанта.
«О, давно!» — вытолкнул Хас из себя. «Давно я уже не ощущал чего-то такого, такой силы. На Востоке, в степях, приходилось иметь в виду ваших охотников за преступными колдунами, ловчих лааль, повсюду вынюхивавших пометников. Я почти позабыл, как оно бывает».
Он говорил медленно, с перехваченным горлом, но в глазах его плясала дикая, непокорная радость. Кеннет невольно улыбнулся шире.
«Кое-кто должен моим солдатам стирку», и указал на ледяные наросты. «Мы тогда могли не шлепать по грязи». «От капельки грязи еще никто не умирал».
Изо рта колдуна выходили клубы пара.
«Хорошо заранее оценить, с кем ты выходишь в путь».
«Верно»,
— лейтенант кивнул и сменил тему.
«Племенные духи или дикие? Но диких ты бы не удержал столько времени вдали от родной земли, верно?»
Приподнятые брови, насмешливая гримаса, иронично изогнутые губы. Все то, что Кеннет уже видел в исполнении Хаса десятки раз.